Но если нет подлинного созерцания, с таким успехом можно угодить Мираду. Тогда твое яростное присутствие будет проверено по-настоящему. Поэтому вместо этого следует укрощать гнев и практиковать четыре бесконечных, практикуя превращение или трансформацию. Это очень тонкая грань, где мы можем определить, насколько хватает нашего естественного состояния, а сколько его не хватает.
Если же страсти не возникают, то тогда и нет стремления их каким-то образом получать, порождать или испытывать, а потому и желания в уме йогина не возникают. Поэтому только йогин, который не имеет никаких желаний и полностью свободен от любых привязанностей, может в самом деле объединяться с клешами, интегрировать их в созерцательное присутствие и использовать их энергию для увеличения и разгорания созерцательного присутствия.
Практика объединения с клешами и их использования часто особенно интересует мирян. В общем, у кого их много, тех она и интересует. Но они явно переоценивают свои возможности. И если они их используют неправильно, то им нет шанса выбраться из сансары. Истинный подход таков, что йогин должен пройти суровую практику очищения, практики на грани аскетизма, медитации, концентрации, с тем, чтобы его ум полностью очистился, праны стали чистыми, и он стал подлинным йогином, имеющим опыт самадхи, и непоколебимо утвердился в естественном состоянии. Я читал писания Игнатия Брянчанинова и некоторых отцов христианской церкви египетской. Что-то наподобие существовало даже там, где есть наставление о том, как отсекать грех, греховные помыслы, и наставление, как превращать его или впускать в себя и затем объединять его со светом, так, чтобы он исчез благодаря самому свету. Истинная практика всегда должна вести к очищению от клеш. Только невежественные думают, что клеши не нужно очищать. Вопрос в методах. Очищаются ли они сутрой и отречением, трансформацией, либо они освобождаются в естественном состоянии. Но в любом случае происходит их полное растворение. А если такого растворения нет, то как это можно назвать истинной практикой? Другое дело, что когда ум йогина становится огромным полыхающим пространством, и он неотделим от естественного состояния, внутри него возникает спонтанно сама чистота. Тогда он сам становится словно очищающее средство, не только для своих карм, мыслей и страстей, но также и для других. Такой йогин, разумеется, находится за рамками обычного восприятия и кармы. На него закон кармы действует не так, как на людей, или вообще не действует в обычном смысле слова. Допустим, он может украсть у кого-то вещь, и человек получит благословение за счет этого. либо он может изобразить гнев. Благодаря этому гневу у человека пробудится кундалини. Это совсем немотивированная деятельность и не связанная с кармами. Это необусловленная игра на благо других. К одному святому пришла одна женщина. Она пожаловалась, что ее дела идут из рук вон плохо. И у нее все идет не так, как ей хотелось бы. Она не в силах вырваться из оков своей судьбы. Тогда святой очень сильно на нее рассердился и начал бронить ее самыми яростными словами. Некоторое время она смиренно принимала его брань. Но мирской человек долго не может выдержать. Святой продолжал бронить ее еще сильнее. Она терпела, уже перестала смиренно принимать, но внешне сохраняла какое-то приличие, зная, что все-таки это святой. Наконец он продолжал еще более яростно бронить. Тогда она вскочила и пообещала разбить ему все окна в его келье, и в ответ начала бронить его. И затем с красным лицом от гнева выскочила и всем говорила: «Вот это святой». Тем не менее, придя домой, она обнаружила, что у нее появилась огромная духовная сила. И она сумела в течение короткого времени разделаться со всеми проблемами, которые так угнетали ее. Исцелиться и изменить свою судьбу. Затем она начала наводить справки про этого святого и узнала, что этот святой, не обычный святой, а нечто наподобие юродивого, и часто его помощь может приходить странным способом. Однако она обрела такую подлинную помощь и была впоследствии очень благодарна этому святому. Можно сказать, это пример, когда клеши являются игрой и используются на благо живых существ. Однако это не следует делать в качестве начинающего послушника или даже монаха. Если вы думаете, захотите помочь кому-то другому таким способом, скорее всего, вы и себе создадите проблемы. У нас был в Крыму один послушник. Его спросили, почему он так ведет себя с управляющим и прочим. Он сказал: «Ну, я проверяю, если я вот наступаю на хвост кому-то, и как он действует, отождествится он или нет». Но ему сказали: это совсем не ваша дхарма, скорее всего, это поведение учителей и наставников. В статусе послушника так нельзя поступать, проверять других на естественное состояние, играя на их чувствах, иначе и вас могут проверить. То, что вы слышите, это дхарма высокого уровня, даже не среднего, а высшего уровня. Она предполагает высокую степень готовности йогина, чтобы мочь ее следовать. Поэтому мы говорим, что мы изучаем эту дхарму на уровне видения, но не на уровне поведения. Это следует знать, но это не следует применять.